Христу, дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Слова Божия первое послание Коринфянам из 10 главы, с 15 стиха. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 15 стиха. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли преломление тела Христовой? Один хлеб, и мы немногие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Аминь». Тело и кровь, они безраздельны, потому что кровь – это носитель жизни, ибо еще в самом начале нашей цивилизации, когда все изменилось, изменилась экология, изменилась земля, и проклятие на земле наступило в действие после нового потопа, Бог Ною сказал: «Даю тебе пищу все, что движется, летит под землей, под водой». То есть все живое Бог разрешил принимать как пищу. До этого и животный мир, и человечество питались растительной пищей. А после потопа перешли на уже живую пищу. И вот там Бог сказал: «Все, что есть, я даю тебе пищу, только в крови не ешь». Потому что в русском переводе написано: «Потому что душа в крови». Здесь имеется в виду жизнь. А жизнь – это очень большое понятие. Жизнь живого существа – это тайна. Потому что мы видим, что если человек лежит, или какое-то живое существо вот умерло, и до этого мгновения тело ничего не меняется. Вот все было, и сердце остановилось. Даже в больнице под аппаратом человек дышит под искусственным дыханием, врач подходит и говорит: он мертв. Устанавливает смерть. Хотя дыхание вроде есть искусственно, хотя сердцебиение есть, кровообращение есть, но жизни нет. Оно выключено, все. Потому что жизнь на самом деле очень сложная, непостижимая вещь. Автором жизни является сам Бог. Мы только-только отчасти какое-то совершенно поверхностное представление имеем о жизни. Потому что понятие жизни – это природа. И мы видим, что есть природа поведения. Если живое, так, существо, то обязательно генетически все там заложено. Удивительно, золотая жанка рождается где-то на северных островах Тихого океана, так, вылупляется из яиц, родители улетают, потом они, накапливая жира, через 2-3 месяца улетают сами. 5000 километров по Тихому океану, невзирая никакую погоду, нет никаких ориентиров, ветер, ураган, шторм, ночь, день, это несколько дней подряд. Без посадочного перелета маленькой птички с размером чуть больше голуби. 5000 километров. Никогда не летела эта птичка по этой дороге. Как точно находит? Если 0,001% погрешности будет направление, то они не попадут на землю. В Тихом океане они погибнут. Но тысячелетия эти птицы туда-сюда летят. Зимуют там, лето там, лето там. И не безошибочно. Вот что такое жизнь. Это функция жизни, все заложено там. Как размножаться, как приобрести пищу, как себе дом построить, как ночевать, как от голода беречься, как от болезни. Иногда мы видим, что живые такие существа, как лев, ест какую-то траву, ищет специальную траву. Собаки едят иногда. Уж медведи вообще всегда они растительную пищу пользуются. Почему? Они иногда лечатся специальными травами. Кто этому их научил? Вот это жизнь, понятие жизнь, не только они дышат и живы, их природа поведения. Животные всегда животные, запашные всегда советуют всем, которые домашних животных держат, запомните навсегда, это животное. Всегда вы должны показать, что вы выше их, вы хозяин действия. Положение. Иначе моментом вы проиграете, это будет хомяк или будет большая собака, никакой разницы нет. Они животные. Они всегда будут приобретать свою территорию, их природа такова. У нас есть своя природа человеческая, греховная. Мы родились уже с игом первородного греха, стремлением грешить, стремлением подчиняться своему эгоизму и восхвалять свой эгоизм, и всегда все визуализировать, сказать, если я это не вижу, значит этого нет. Это желание нашей природы так требует от нас, что сделать? Бога делать видимым. Отсюда человек и начал в решении этой проблемы, своего желания, создать видимое божество, идол. И сказал, вот он, я вижу, теперь есть. А я не вижу, как это может быть, если его не вижу. То, что не вижу, значит, его нет. Это глубокое заблуждение. Очень многих вещей есть, которые мы не видим сейчас. Современная наука это нам показывает, доказывает. Коронавирусный, этот вирус, кто-нибудь видел, это настолько мал, что только микроскопом можно увидеть. Это же есть? А кто видел глазами? Никто не может видеть без микроскопа. И сказать, что нет, ну хорошо, нет, так нет. Пострадаешь. И так в нашей природе очень много есть. И сегодня мы читаем, что более чем почти 2000 лет тому назад такой глубокий смысл написал апостол Павел. Прикасаться, сопричастно быть, соприкасаться с жизнью Христа. То есть принять себе Его природу. И это изменяет нашу природу. Природа – это само сущ нашего бытия. Вот что такое природа человеческая. Говорит, природа такая. Скорпион что ни делай, природа такая будет ужалить. Волк сколько, такой поговорки есть, Евангелие не читай ему, он все равно будет смотреть за стадом. Где овечка, чтобы обязательно съесть. Да, будут соглашаться, все правильно, аминь, аминь. Но ты мне долго проповедуешь, стадо уходит. Мне надо успеть. Это природа волка. И удивительно, что есть животные, которые не поддаются практически дрессировке, как белый медведь, как волк, как змей, как крокодил. Они не поддаются дрессировке. Есть животные, которые поддаются. Слон огромный, удивительный, на шарике стоит, катается, несколько тонны. И скромно подчиняется человеку. А волк намного меньше, невозможно приручить его. Это природа этих живых существ. И каждый из нас имеет свою природу, еще унаследованную от своих родителей. Как мы были воспитаны, мы подражаем все своих родителей. Как ни странно, все женщины, выходя замуж, жарят одинаково рыбу или картошку. Почему? Моя бабушка так делала, моя мама так сделала. Вот что ни скажи, они яичницу будут именно так делать, потому что мама так делала. Это лучше, потому что это так научен человек. Это еще одно доказательство. И как мы видим, что как дети похожи на родителей. Мы наследуем это. И наследуем, и у нас каждого своя природа. Но сегодня Господь нам говорит, что твоя природа может быть исцелена от этого рабства, греха, смерти, злобы, подчинение эгоизма, своего эгоизма, что мне важна моя личная выгода. Ну, современное слово, поговорка есть, только бизнес, ничего личного. Что это значит? Мне важна моя занятость, а моя занятость приносит мне доход. Это важнее всего. Что бы ни случилось, с кем бы ни случилось и с кем бы я ни имел дело, я преследую свою выгоду. Абсолютно красиво представлена блестящая идея идола. Современного идола. Но никто прямо не скажет, что это идол. А что такое идол? Идол создает человек всегда что-то, нечто, так? Из самых хороших вещей, из самых хороших обстоятельств или отношений. Возводится идол, это значит, без этого я жить не могу. И этот идол, который был создан, этот идол начинает преодолевать самим человеком. Человек идол создает для того, чтобы других подчинить, чтобы быть успешным, чтобы этот идол помогал ему в жизни, спасал, победу приносил, счастье приносил, детородство давало, обманывать которых, в войне побеждать. Идолы создавались разные цели, что вкусно поесть. Но этот идол, как только создается, подчиняет себе идолопоклонника и заставляет делать свою волю. И удивительно, что это не живые идолы, туда вкладывают эти идеи, самим подчиняются себя идеям, тот, который поклоняется этой идее. Вот удивительно, парадокс. И вот Господь Иисус Христос сегодня говорит о том нам, что прикоснись ко мне, быть сопричастным моей жизни, и моя жизнь вольется в твою жизнь. И если ты станешь частью моего тела, так, верой, тогда у тебя будет исцелена эта беда человеческая, быть рабом греха и смерти. Удивительно, что эта глава апостол Павел начинается перечислением, красноречиво представляет нам словесную картину. Начинается так: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении» с 1 стиха 10 главы, «что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». Вот удивительно, как коротко, но как емко, как глубоко сказано: «Они крестились в Моисее». То есть через Моисея Бог открыл. Слово «Моисей» означалось полное откровение Бога своему народу и спасение от рабства египетского. И выход, исход. Вот что такое в Моисее? Это исход и избавление от рабства, спасение через Моисея. Вот понимание этого, они послушно пошли, через Пасху прошли и вышли. И они что? Покрыты были, то есть погружены были в облако и в море. Они крестили. Что такое крещение? Баптизм – это полное погружение. То есть полное погружение в облако, где присутствие Бога было 40 лет. Вот смотрите, немножко здесь жара, и все удивит. А для меня это обыкновенный ереванский день, даже прохлада. Там 36 бывает. Спокойно мы жили годами и живут сейчас. А здесь 20 с чем-то, по 26 больше уже невозможно. Даже по радио передавали, как быть осторожным водителем. Я послушал, слушай, я полжизни там жил и за рулем был, и никогда никто не предупреждал, что если 35 градусов, вдруг твои колеса могут прилипнуть к асфальту. Никогда не предупреждали. И мы жили так, все было на привыкшее. А здесь вдруг испугались от этой жары. А вы представьте, там, в пустыне, ночью холодно, а зимой, лето, днем, что? Жарко. А для них Бог что сделал? Комфортные условия, облако днем, а вечером огненный столб. Ночью тепло, хорошо, комфортно, всегда свежий воздух, а днем комфортно в облаке, и влажность подобающая, и, пожалуйста, пастбище. Это цветущий рай в пустыне. Цветущий рай пустыни. И что они ели? Манну ели. Апостол Павел пишет, что это духовная пища была. Почему духовная? Потому что это отношение с Богом. Бог каждое утро им давал этот хлеб. Им не надо было ни сеять, ни сжать, ни мука мольна не нужно было, не нужно было пшеницу сделать, муку, не нужно было тесто делать. За 40 лет они забыли, что такое тесто. У них ни хлеб не пекли 40 лет. Потом, как они это передавали, не знаю, это традиция хлебопечения. Потому что 40 лет. Но восприятие как было? Это не было восприятие духовно, что это Бог дает эту пищу. Через эту пищу Бог заботится о них. И сегодня какие сравнения? Апостол Павел напоминает нам, что если это так, подумайте, как рассудительным говорю, что мы все рассудительны. Апостол Павел со мной, с нами разговаривает, что если я рассудительный человек, могу рассудить. То есть судить – это хорошо, это плохо, это связано с этим. По этой причине случается вот это. Если ты верой не принимаешь это благословение, духовной пищи, то оно не даст духовной пищи. То есть если сегодня не верой мы подходим к вечере и не верим, что это кровь Иисуса Христа, в чем жизнь, в крови жизнь, так, природа, и кровь носит эту природу этого живого существа, личности, но не в духовном смысле, чисто в физиологическом смысле, поэтому запрещено кровь. Потому что всякие болезни и несовместимость крови, нельзя кровь пить. Бог запретил Ною. Но в духовном смысле мы природу Иисуса Христа имеем возможность соприкасаться верой. И крещение также. Если они верили, что это присутствие Божие, то потом не восстали. Мы читаем, что он говорит, что некоторые, принимая этот хлеб, так, не воспринимали, что это духовную пищу. Некоторые, которые из камня, из скалы, что есть Христос, пили воду, духовную воду пили, они это не восприняли духовно. Ну, как, есть вода и есть вода. Ну, что Бог дал, ну, это забыли об этом. За 40 лет несколько поколений и забыли об этом. Другие там восставали, хотели идола, Бог их уничтожил. Были, которые что сделали? Блудодействовали, 23 тысячи в один день было уничтожено. То есть, принимая вот эти все благословения, были люди, которые не относились к этому подобающим образом. Сегодня даже присутствие Дома Божьего – это огромное благословение. Даже возможность о том, что слушать Слово Божие в современных условиях – это невероятное благословение для нас. Это подарок от Господа. Иметь возможность в своем родном языке прочитать Слово Божие и понимать досконально каждое слово – это неописуемая забота Бога о нас. Итак, он говорит о некоторых, которые восстали. Мясо им захотелось. Вот и там мы мясо ели, а здесь каждый день духовная пища. Подумаешь, это манна, манна, манна. А я мясо хочу. Ну, Бог дал им мясо. Но некоторые погибли. Именно не потому, что они мясо ели, а потому, что они хотели вернуться в Египет. В Египте было хорошо. Они были здесь в духовном смысле Дома Божьим, присутствие Бога, и облако, и огненный столб, и защита, и все. И я верю, что ангелы вокруг были, оберегали их ото всего, так? Но не восприняли это. И если человек ходит в Дом Божий, участвует в вечере, имеет эту возможность быть сопричастным природы Христа, жизни Иисуса Христа, и недооценивает это, то ему место будет рядом с этими погибшими. Апостол Павел пишет, что они, вот не станем искушать Христа, 9 стих, как некоторые из них искушали и погибли от змей. А мы вспомним эту историю, что были змеи, и Моисей поднял змей, и кто приходил, смотрел, был исцелен. А кто не смотрел, был убит змеем, уничтожен был. Вопрос веры. Что, посмотреть на змея, это так сложно? Удивительно. Иногда вещи, которые Бог от нас ожидает, предельно простые. Как Неемия никогда сказал, иди окунайся в Иордан. Но это так сложно. Вопрос поверить, это так или нет. Вопрос поверить, так? Абсолютно всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей любить своего Господа Иисуса Христа и находиться Его присутствием и причастие сегодня принять от Его руки. Да благословит нас Господь, что особенно те, которые сегодня первый раз будут участвовать, наши друзья, братья и сестры, чтобы это благословение для них было незабываемое, что это первый раз. 332 года, по-моему, уже от Пасхи. Если не ошибаюсь, 1-2 года могу ошибиться. Евреи помнят первую Пасху. Это очень важно. И я помню свое первое вечерие после крещения. Это очень важно, братья и сестры. Запоминайте это, те, которые сегодня первый раз. Благослови нас Господь, чтобы мы никогда не забывали это благодать и милость нашего Господа находиться в Его присутствии. Как некогда они находились в этом облаке, проходили через море и были крещены в Моисее, но мы крестились во Христа, и наше спасение через Иисуса Христа от рабства нашего греха и смерти личное посредством жертвы Иисуса Христа. Он умер за меня. Благослови нас, Господь, чтобы мы, проверяя свое сердце, благодарностью и радостью принимали участие в вечере. Аминь.